Глава первая. Полина.
Человек, который купил нас, появился на невольничьем рынке сразу же после открытия, когда часы на городской башне пробили ровно 8 утра. Еще не все торговцы вывели из клеток живой товар, и Ашинхви, который продавал меня и Киру, радостно прищелкнул плеткой. «Шаг вперед, курицы!» — приказал он. «Дай змей вас купят!» Мы с дочкой послушно шагнули по помосту и встали у края.
Сосед Ашинхви, продававший чернокожих рабов с Дальнего Юга, бросил взгляд в сторону покупателя и отвернулся.
Кажется, этого мужчину в темно-зеленом сюртуке с вышитой на руке золотой ящерицей не интересовали молодые парни, которые идеально подойдут для тяжелой работы, как гласила вывеска над клеткой. Высокий, темноволосый, с усталым осунувшимся лицом, он шел с таким видом, словно сам не понял, как это его занесло на рынок. Он выглядел молодым, не старше 30, но когда он подошел поближе, я заметила в его волосах седые нити. Над аккуратной стрижкой порхнула искра. И Ашинхви пробормотал. «Маг». Кира прижалась ко мне, уткнулась лицом мне в живот, я погладила дочь по голове, пытаясь утешить. Как я хотела бы сказать ей, что все это сон, и мы скоро проснемся, и все снова будет так же, как раньше. Незнакомец задержался возле клетки, в которой позевывала юная дрессировщица змей с восточного архипелага, но не заинтересовался ею.
«Милорд Маг», —
в голосе Ашинхви был чистый мед. «Посмотрите на эту женщину». Молодая, сильная, подойдет для любой работы. А волосы — чистое пламя. Макс скользнул по мне оценивающим взглядом. Та пружина, которая до этого сжималась в моей душе при появлении остальных покупателей, почему-то сейчас не шевельнулась. Неужели он не опасен? Кира дрожала, как птичка в силках. Я обняла ее и посмотрела магу в глаза. Он производил впечатление порядочного мужчины, мирного. Макс смотрел на меня и видел человека, а не живую игрушку, как все, кто приходил на рынок. «Ее доставили из чернилищ», — продолжала Шинхви, пользуясь тем, что маг приостановился. «Волосы ведьмачьи, но сама не колдует. Тихая, послушная. На радости в доме, и в хозяйстве, и в постели». «Еще бы я не была послушной. Когда хочешь выжить сама и сохранить жизнь дочери, то будешь думать о каждом слове, жесте и поступке. Впрочем, пока мне везло. Я стала товаром, а здесь никто не имел привычки портить товар, на наше счастье». «И сколько она стоит?» — поинтересовался незнакомец. Ашинхви заулыбался во все 32 золотых зуба, а во мне все зазвенело от нарастающего ужаса. 10 крон, милорд. Сущая мелочь за такую женщину». «Ну-ка, повернись», — приказал он и прищелкнул плеткой. Я сделала то, что было велено. «Если бы я знала, чем кончится дорога в тумане для нас с Кирой, то не повела бы ее в детский сад в тот день. Мы остались бы дома. Бог с ним. Отпросилась бы у начальника, сказала бы, что отработаю в выходной. Но Кира приготовила игрушку и открытку в подарок своей давно болеющей подруге Арине и хотела передать все через воспитательницу. И мы вышли из подъезда, нырнули в ватное одеяло тумана и почти на ощупь побрели по улице в сторону детского садика. И вышли через полчаса на совершенно незнакомую широкую дорогу, которая велась среди деревьев с толстыми шишковатыми стволами. Кира испуганно вскрикнула и расплакалась, а я крутилась на одном месте, пытаясь понять, откуда в нашем городе взялся этот лес. Воздух был свежим и сладким. Туман рассеялся, и мы увидели, что дорога выбегает в широкие золотые луга, а впереди виднеется белостенный городок с красными шапками черепичных крыш. «Это подойдет?» — спросил маг и протянул Ашинхви квадрат плотной бумаги с золотым отрезом. Ашинхви кивнул, спрятал бумагу в карман и подтолкнул меня в спину. «Иди, мол, не мешкай. Приветствуй нового хозяина». Кира негромко вскрикнула, словно ее ударили. Сжала мою руку так, что пальцы хрустнули. Ашинхви дернул Киру за плечо, отрывая от меня, и она едва не упала. Страх вскипел во мне с такой силой, что глазам стало больно. Я спрыгнула с помоста и, рухнув на колени перед незнакомцем, прошептала, едва сдерживая слезы. «Милорд, умоляю, не разлучайте меня с дочерью ради всего святого. Сжальтесь над нами». Кажется, маг растерялся. Я смотрела на него, чувствуя, как по щекам текут слезы, и видела. Он первый раз пришел на невольничий рынок. Он никогда не покупал рабов, и сейчас ему не по себе. Очень сильно не по себе. Примерно как нам с Кирой, когда мы поняли, что наш родной дом, ее группа детского сада, моя работа слишком далеко от нас. Непередаваемо далеко. В другом мире, и это не сон и не бред. Вскоре после того, как мы это поняли, появились всадники на коротконогих мохнатых лошадках. Одетые в красные халаты, расшитые золотом, они свистели, улюлюкали, прищелкивали кнутами. Им нравился наш ужас. Потом я узнала, что такие, как мы с Кирой, одинокая женщина и ребенок, которые путешествуют без сопровождающих, хорошая добыча. Таких, как мы, специально выслеживают, ловят и продают. Гражданские права? Свобода? Ох, расскажите это кому-нибудь другому. Кира разревелась в голос, протягивая ко мне руки с помоста, и маг окончательно стушевался и полез в карман. «Ну, будет, будет», — пробормотал он. Голос у него был приятным, негромким, спокойным, полным силы. «Что я, зверь, что ли? Сколько стоит девочка?» 3 кроны, — ответила Шинхви. Вчера за Киру просили 1/2 кроны, но сейчас он решил не упускать шанса. Маг извлек несколько монет, протянул Шинхви, и тот столкнул Киру с помоста так, что я едва успела поймать ее. «Благодарю вас, милорд», — горячо прошептала я. Кира вцепилась в мою ладонь, и маг со вздохом произнес: «Пойдемте отсюда поскорее». Мы торопливо пошагали за ним к выходу с невольничьего рынка. Как только ворота с олиповатой вывеской, изображавшей скованных рабов, оказались у нас за спиной, маг отвязал с наших запястьй синие ленты, знак рабства, и сказал: «Ну все, вы свободны. Можете идти, куда захотите». Кира издала долгий прерывистый вздох, словно собиралась зареветь от счастья. Какое-то время мы с магом смотрели друг на друга. Его глаза были разноцветными. Один голубым, с темно-синей каймой, а второй ярко-зеленым. И мне показалось, что этот глаз слеп, а зелень только скрывает слепоту. «Идите, ну, что же вы?» Чуть ли не растерянно повторил маг. Да, он точно кого-то покупал в первый раз в жизни. И все это заставляло его чувствовать страшную неловкость. «Вы свободны». «Спасибо», — искренне сказала я. «Вы ведь маг, верно?» Он кивнул. «Джейми Ольденхольд, боевой маг Его Величества Георга в отставке. К вашим услугам». «Меня зовут Полина Аверина. Это моя дочь Кира», — ответила я. «Если вы маг, то сможете отправить нас обратно? В наш мир?» Джейми вопросительно поднял бровь. «Что значит «в ваш мир»?» — ответил он вопросом на вопрос. «Вы хотите сказать, что...» «Это не наша планета», — сказала я, понимая, что сейчас маг может принять меня за сумасшедшую, и вряд ли здешние дома для умалишенных намного лучше невольничьего рынка. Но я не могла молчать. Если кто-то и был способен помочь нам с Кирой, так это Джейми. Мы попали сюда, заблудившись в тумане. Если вы маг, то сумеете вернуть нас домой? Джейми оторопело провел ладонью по лицу, словно пытался проснуться и не мог. Только бы он не пожалел, что успел дать нам свободу. Джейми. Я никогда не покупал рабов. Порядок в моем доме наводил голем, еду присылали из ресторана 3 раза в день. Стиркой занимались в прачечной, а кофе я мог сварить самостоятельно. Так что у меня не было никакого желания покупать невольника. Но у моих коллег по Академии магии скверное чувство юмора. Когда после отставки я приехал в Берентайн и занял место преподавателя на кафедре боевой магии, то они подарили мне купон на покупку на невольничьем рынке. Что еще можно подарить на день рождения человеку, у которого все есть? Задал ректор риторический вопрос, вручая мне конверт. Мерзкая бумажонка, честно говоря. Но я ее принял без споров и в ближайший выходной решил таки пустить в дело. Если я могу кому-то дать свободу, то незачем медлить. Никогда не надо упускать случая причинить кому-то добро, говорил генерал Пауди перед началом бомбардировки вражеских городов. И я был с ним вполне согласен. Теперь вот оказалось, что я купила намерянку с дочерью. Идти вам, разумеется, некуда, спросил я, когда мы неторопливо побрели по улицу в сторону моего дома. Девочка все еще всхлипывала, и я хмуро подумал о том, что понятия не имею, как утешать женский пол любого возраста. С Тургеном, которого я воспитывал 2-й год, было все намного проще. Сын моего погибшего боевого товарища никогда не плакал, как и полагается орку. Полина кивнула. Работорговец не соврал. Сейчас в лучах утреннего солнца казалось, будто ее голова облита жидким огнем. Она вообще была хороша собой. Длинные волосы заплетены в 2 тугие косы, карие глаза смотрят весело и бойко. Выражение лица нежное и дружелюбное. Милая молодая женщина, которой некуда деваться. «Ладно», — вздохнул я. «Это было, конечно, неожиданное решение. Прежде всего для меня самого. Это было как прыжок в ледяную воду, в бездонную пропасть, но я знал, что не могу оставить женщину и девочку просто так, одних. Маг, возможно, так поступил бы, но порядочный человек никогда, ни при каких обстоятельствах. Не стоит вам искать новых приключений. Поживете пока у меня, а там посмотрим». Полина заулыбалась и торопливо сжала мою руку. Прикосновение вышло живым, горячим и очень искренним. Кира смущенно улыбнулась, и я спросил: «Ваша девочка не говорит?» Взгляд Полины тотчас же стал усталым и темным. Ее словно укутало тоской. Я понял, что зацепил что-то очень больное. В голове тотчас же защелкали привычные механизмы решения подвернувшейся задачи. Покой, хорошая еда, какие-то простые занятия и побуждение к беседе. «Нет, это ничего, это не беда. Она очень сильно испугалась, когда мы сюда попали», — объяснила Полина. «С тех пор молчит. Уже 7 дней.